Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда, в это время мы с вами продолжаем изучать книги царств Ветхого Завета. Сегодня у нас на повестке вторая книга царств, продолжаем ее читать, начинаем сегодня с 8 главы. Помогать нам в этом будет Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну, я напомню, что до 8 главы мы прошли, то есть, получается, 7 читать в прошлый раз закончили, сегодня начнем с 8 читать. Ну и, наверное, как обычно мы это делаем, давайте напомним содержание кратких серий. Вдруг кто-то забыл за неделю.
Да. Вот смотрите, первая книга царств, она завершается гибелью Саула. Давид находится в изгнании, и после гибели царя Саула его приглашают на царство колено Иуды. И таким образом он правил 7 лет. А потом погибает сын Саула, и остальные колена, они признают власть царя Давида. И Давид становится великим царем, объединившим все колена Израилевы, и одерживает победы. И в частности, он берет штурмом крепость, это Иерусалим, и делает ее столицей своего государства. Когда же это происходит? Давид замысливает, он делает Иерусалим религиозным центром, туда переносится ковчег. И вот тут Библия нам рассказывает, что от финикийского царя Хирама приходят, значит, мастера, привозятся кедровые деревья, и ему строится великолепный дворец. А Давид очень благочестив, это человек очень верный Богу. И он говорит: как же так, у меня такой дворец, а Господь, так сказать, не имеет такого дворца. И в ответ на этот замысел его, то есть он задумывает построить храм, к нему приходит пророк, и вот близкий друг и такой царский, понимаете, эксперт, пророк, значит, Нафан. И он говорит ему, что вот говорит Господь, что ты хочешь мне построить дом, так вот на самом деле я был с тобой и с твоими предками все это время безо всякого дома. Это я тебе построю дом, говорит ему Бог. И дальше дает пророчество о доме Давида, что на самом деле ты дом не построишь, построит твой сын. И я буду ему отцом, он мне будет сыном, то есть особые будут отношения у него, и царства его конца не будет, и прочее, прочее, прочее.
Но это там уже ниточка к Новому Завету.
Да, конечно, конечно. Потому что это какое-то великое обетование Господь дает царскому дому Давида, и дальнейшая традиция, она видела и очень четко осознавала, что в потомках прямых Давида, вот так, да, там, конечно, это не исполнилось, потому что, ну, Соломон согрешил, остальные там еще хуже. А вот дальше, вот в этой царской традиции, да, выкристаллизовывается ожидание праведного царя из рода Давида, который суть мессия, помазанник. И вот он-то это царство и восстановит во всей его великолепии, и образ его расширяется, и он объединит уже, так сказать, все человечество. Понимаете, это там у Исаии, там у Михея, там, вот уже более поздние пророки, они об этом учат. И мы здесь видим, ну, дальше, дальнейшее развитие вот этого божественного замысла. Он теперь связан с родом Давида. Но, конечно, так сказать, так далеко никто не заглядывает, то есть это все звучит как вещи более близкие, связанные с храмом. Но это важнейший момент, давайте запомним это. Давайте это запомним. Это 7 глава 2 книги царств. В Новом Завете, в Евангелии от Матфея, эта глава имеет колоссальное значение, потому что там постоянно идет отсылка ко Христу, как потомку, сыну Давидову, понимаете, что он, ну и ко всей вот этой царской пророческой традиции, ожидающей Мессию, да? Вот давайте это запомним. И в книге царств, понимаете, это некая, ну что ли, высшая точка, потому что вот Давид, великий царь, которого благословляет Бог, благословляет его дела, а он царь смиренный, понимаете, царь благочестивый. Благочестие нам его очень ярко показано, как он танцевал и плясал, и пел перед ковчегом Господним, несмотря на кажущийся позор со стороны, там, так сказать, Мелхолы, жены его, да?
Которая его пристыдила.
Которая его там стыдила, а он сказал: пред Господом буду плясать, и мне без разницы, что вы думаете, да?
Что вы смертные тут думаете.
Да-да-да. И вот дальше идет драма всем известная. Это Давид, Версавия и близкий друг Давида, Урия. Давид грешит. Это всем известная история. Но я хочу вам сказать, что в ней есть важные нюансы, которые зачастую ускользают от взора толкователей и от взора, так сказать, ну, такого вот обобщенного представления об этой вот истории. Там есть много интересных нюансов, и мне бы хотелось, чтобы мы вот сегодня как раз об этом поговорили. И вот смотрите, история про Версавию, Это 11 глава. Ну, 11, 12, вот это вот мы сейчас про эти главы поговорим. Так вот, смотрите, с 8 по, получается, по 10 главу, главы, это главы такие переходные. Они завершают предыдущее повествование, предыдущую тему величия и благословения данного Давиду, и начинает новую тему, то есть вводит новые данные, которые нам необходимы для того, чтобы понять историю про Версавию.
Ну, то есть нас, как читателей, готовят к основной истории.
И поэтому в подробностях я предлагаю их не читать, я просто вот объясню, о чем там идет речь, вот, так сказать, конспективно. Вот глава 8. Здесь, в этой 8 главе, вот эти написано: «После сего Давид поразил филистимлян, поразил моавитян, поразил Адраазара, сына Рехового, там, и сирийцев поразил, там, и прочих-прочих». То есть, 8 глава – это рассказ о том, что Давид – великий воитель. То есть, Бог с ним, и он одерживает множество побед, усмиряя своих врагов. Давид непобедим и ведет войны. Глава 9. Не очень интересная такая главка. Она говорит о том, что Давид при всех своих победах обладает большими ресурсами и проявляет большую щедрость. И в частности, он желает отблагодарить всех тех, кто был к нему добр, кто даже, вот, так сказать, воздать как бы всем, да. И вот дом Саула, да, Саул. Саул его ненавидел, но все равно Саул же его возвысил. Саул был ему, так сказать, близок одно время, и он говорит: я не могу так, что потомки Саула в бесчестии. Это неправильно. И вот он находит хромого на обе ноги внука Саула, зовут Мемфивосфей, сын Иоаннафана, сына Саулова. Ну, в безвестности как бы человек, ну как род царский, потерявший всякое влияние, да. И вот Давид его разыскивает, мысль у него пришла, он говорит: кто есть? И вот он все-таки проводит разыскание, находит этого Мемфивосфея и говорит: будешь обедать за царским столом. Приближает его к царскому двору. Толку от него никакого нет, вы понимаете, для государства. Но, тем не менее, это некая, знаете, такая важная вещь. Бывает, от человека толку нет, но есть толк большой обществу. Это означает, что общество не забыло заслуг твоих и твоих предков. И это значит, что в этом обществе, это значит, что общество не забывает
свои корни.
Свои корни и свои заслуги. Вот когда бы они ни были, потомки будут иметь эту память, и это у всех откладывается. То есть Давид крайне, так сказать, мудро поступает.
Ну, то есть историю, как минимум, он чтит.
Он очень чтит историю, причем при всех конфликтах с Саулом. И он выделяет ему, там, так сказать, наделы, он возвращает ему земли Саула и дает им рабов, так сказать, все-все-все. И человек живет безбедно, пользуясь как бы ресурсами, которыми пользовался Саул, при том, что в управлении государством он не участвует, да, но тем не менее это ради заслуг его деда и отца. Это все-таки царский род. И Давид абсолютно не боится заговоров, не боится, что его кто-то будет скидывать. Он считает, что это, друзья мои, есть некая справедливость. Да? Мы эту страницу... Как вот царь? Царь пришел с кем-то, кто-то был предшественник, а он вот приходит в конфликтных условиях. Он там всех уничтожает, после себя оставляет выжженную землю, понимаете? Чтобы не было конкуренции. Давид этого не боится. Вот это очень интересный момент. Он очень уверен в себе и уверен в Боге. То есть он действует по правде. Десятая глава. Там Давид вспоминает про некие благодеяния, которые оказал ему аммонитянский царь Наасон. Про эти благодеяния, если честно, там как-то немного...
Невнятно сказано,
что это было, но конкретно? Давид желает... Наасона нет уже в живых, но там правит его друг... Сын его. И он посылает своих... Да, и там отец умирает, отец Наасон умирает, и Давид говорит: окажу милость Аннону, сыну Наасову, за благодеяние. Послал слуг своих утешить Аннона об отце его, ну, видимо, с какими-то, может быть, дарами там или еще что-то. А аммонитяне, они так воевали с евреями, так сказать, да, и они, там люди как бы говорят: так это явно Давид тут какие-то козни строит.
Шпионов подослал.
Шпионов каких-то или что. И они их очень унижают. Это же послы. И они там наполовину сбривают их бороды. Там, ну, в общем, унижают их. Это что? Это объявление войны, по сути дела. Ну что ж, Давид разводит руками, и начинается война. Эти аммонитяне призывают на помощь сирийцев, этих сирийцев Давид громит. Но нам здесь важно зафиксировать, что начинается война с аммонитянами. Вот, давайте. Это глава
10.
Это глава 10. Причем она идет успешно для Давида. Давид нападает, наступает на аммонитянские земли, и он посылает своего военачальника Иоава, чтобы они поразили аммонитян и осадили Равву. То есть, ну, это столица, столичный город там аммонитян. И вот военачальник Иоав отправляется в этот поход, а Давид остается в Иерусалиме. Это означает, что Давид, ну, он доверяет Иоаву и, видимо, так сказать, считает, что его профессионализма достаточно, чтобы решить эту военную проблему. А у него тут какие-то неотложные дела, там, дипломатические, много чего.
Ну, то есть не сам идет, а посылает своего военачальника.
То есть, вот давайте запомним этот момент. Давид сидит в Иерусалиме, а все войско сражается...
Ну, где-то там на границе, в другом городе.
Оно сражается, оно осаждает вот эту вот Равву.
Это важно.
Это очень важно. Равву. И там, причем, находится ковчег, то есть это как бы священная война, это очень серьезное дело. То есть они там бьются, сражаются, а Давид в Иерусалиме решает какие-то дела. Так бы пошел тоже биться, но управлять процессом, значит, что-то он не может сделать. И дальше происходит вот следующее. Давайте почитаем. «Однажды под вечер», это 11 глава, 2 стих. «Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома». Дома были такие, знаете, с крышами плоскими, там можно было гулять, там можно... Люди спали. Я вам скажу, что люди в те времена, они дома-то не спали внутри. Они спали наверху, потому что дома душно и жарко.
Вот. От науки хорошо?
Да, тут, значит, постелил, и вот люди и спали, и гуляли, так сказать, все. И увидел с кровли купающуюся женщину. Ну вот, видите, как... А та женщина
удачно зашел.
Очень красиво. Не знаю, может быть, она, так сказать, из миквы выходила, да, так сказать, какое-то там ритуальное было очищение у нее или что ли. Увидел вот эту вот купающуюся женщину, послал Давид разведать, кто эта женщина. Ему сказали, это Версавия, дочь Елиама, жены Урии, хитянина. Сразу хочу сказать, что Елиам входил, это военачальник. Он входил в число, группу 30 приближенных, так сказать, Давида. Такая была группа 30. И Урия тоже в эту группу входил. И он, Урия, был женат на этой Версаве. Сам Урия не был евреем, но он был из хеттов. Но это очень приближенный Давиду человек.
По сути, увел жену у своего друга.
Ну вот смотрите, не все так просто. Не увел. Сейчас будем читать, увидим, что он там делает. Это немножко... по-другому называется.
Так.
Увел еще. Вот, а там, получается, а они все в походе, они все осаждают.
Ну, то есть муж в военном походе, муж, его дома
да,
нет.
Да, муж в командировке, так сказать, он находится в военном походе, и Давид посылает слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с ней. Когда же очистилась от нечистоты своей, вернулась в дом свой. Он не уводит жену, он просто, ну, как бы в отсутствие мужа, пораженный ее красотой. А почему у него большой гарем? У него и гарем Саула, и своих жен он там набрал еще там. Вот там, помните, 6 жен перечислено. И Милхола, там, так сказать, да. Ну вот, понравилась ему эта жена, царь, так сказать, кто может сказать слово против, приказывает эту женщину привести, спит с ней. Она возвращается. Давид не собирался ни у кого ничего уводить.
Он не собирался ее забирать к себе в гарем.
Ну, конечно, он просто исполнил вот желание свое, и вот и все. А женщина сделалась беременной. Вот проблема. И послала известить Давида, говоря, я беременна. Так бы и ничего. А вот забеременела. Тогда у нас, видите, как мы часто забываем, ну, вот этот вот нюанс. Думаем, ну, вот он сразу, понимаешь, жениться и Урию на смерть, да, и так далее. Тут все было потоньше. Давайте почитаем. «И послал Давид сказать Иоаву». Ну, вот Иоав осаждает, это военачальник главный, главнокомандующий, да. «Пришли ко мне Урию, хитянина». Иоав послал Урию к Давиду. «И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иоава, о положении народа, о ходе войны. И сказал Давид Урии, иди домой, омой ноги свои. И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли царское кушанье». То есть он принял его с великой милостью. Но Урия не пошел домой, а он спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, не пошел Урия в дом свой. Давид говорит Урии, вот ты пришел с дороги, отчего же не пошел ты в дом свой? А Урия сказал, к ковчег, и Израиль, и Иуда находятся в шатрах. И господин мой, и Аав, и рабы господина моего пребывают в поле. А я вошел бы в дом свой, есть и пить, и спать со своей женой, клянусь твоей жизнью и жизнью души твоей. Этого я не сделаю». Чего сначала хотел Давид? Он хотел, чтобы факт беременности его жены Урии не вызвал никаких кривотолков.
Вроде как от мужа.
И для этого он вызывает Урию. Давид умный человек. Видите, как он пытается, так сказать, это все решить, чтобы не было огласки. Он вызывает Урию по каким-то предлогам, что он желает узнать, как там штурм идет, осада идет, да? С большой почестью и говорит: ну все, вернись вот в свой дом, к жене, значит, посылает ему царское кушанье. Замысел в том, что он придет к жене. И вот после этого, как бы, жена ему, вот, ну, потом вернется после похода, а жена беременна. И будет понятно, откуда, так сказать, ребенок-то, да? Ну, понятно, да? Вот замысел Давида. И никакой огласки и не будет.
Некая хитрость.
Ну, конечно.
Так
конечно,
это назовем.
Ну, понятен замысел, да, угу. Давида. Он хочет это скрыть. И чтобы у Урии не возникло сомнений, как жена могла забеременеть, да? А Урия не идет домой. Почему? Потому что у евреев в Пятикнижии есть особое правило, касающееся священной войны. Что когда евреи в походе, и с ними ковчег, люди-воины, они не имеют права вступать в отношения с женами.
Незадача.
И Урия, честный человек, он не возвращается к себе домой, чтобы отдыхать и расслабляться, а он ночует у дома. Положился там где-то, и они там на улочке, как воины, уснули. Все. И что ты будешь с этим? А спрашивает: да почему ты не идешь? Вот я тебе кушанье отправил. Ну так иди. Говорит: нет, не могу. Ну что, вот тогда и возникает план Б. «Сказал Давид Урии: останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя. Остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. Пригласил его Давид. Ел Урия перед ним и пил, и напоил его Давид». Он еще надеялся. Вот видите, что делает Давид? Но еще не план Б. А он говорит: ну останься здесь завтра, послезавтра, еще думает, ну не выдержит, пойдет к жене. Принимает его каждый день с такой милостью, да, а все равно Урия домой не идет. Ужасно вообще. Не пошел в свой дом. И поутру, вот, Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. В письме написал так: «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». То есть, отправь его, дай ему задачу, место очень опасное. И
то есть отправить на
решительный
смерть.
Момент его оставить и угу. сказать, чтобы он погиб. Посему Иоав осаждал город. Поставил он Урию в таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И они сделали вылазку. То есть он отправил его там пробить брешь в стене, значит, а там превосходящий противник силами. Они вышли из города и сразились с Иоавом. Пало несколько из народа и слуг Давидовых. И был убит также Урия хитянин. Ну, то есть, получается, они терпят какое-то поражение, несут потери, и вот видите, там спрос, потому что ты не имеешь права просто так бросать людей, так сказать, трупами заваливать, так сказать, это почему-то такая вот, так сказать, нерациональность, да, то есть, это же жизни человеческие, да, воинская. И Иоав посылает донесение, объяснение. «Приказал посланному, говоря: когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения, и увидишь, что царь разгневается, ну как, ну естественно, погибли, вон, воины. Зачем вы так близко подходили к городу сражаться, скажет царь? Разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимелиха, сына Иерваалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жернова, и он умер тевец?» Ну, это ссылка на более ранние события, да? «Зачем же вы близко подходили к стене? Тогда ты скажи, и раб твой Урия хитянин, также умер. Что ты сам же приказывал, вот мы это сделали. Только погибло много еще других». Шел посланный, пришел, рассказал Давиду. И посланный сказал Давиду: «Одолевали нас те люди, вышли к нам в поле, мы преследовали их до входа в город, тогда стреляли стрелки со стены, и умерли некоторые из рабов царя, умер также раб твой Урия хитянин». Тогда сказал Давид посланному: «Так скажи Иоаву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего. Усиль войну твою против города и разрушь его, так ободри его». И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по мужу своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою, и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Давид не собирался изначально брать ее в жены. Он сначала хотел, чтобы его, так сказать, деяния никто не заметил, и все были бы живы. Но Урия, он, видите как, не получилось. И тогда вот он действует вот так, посылает письмо, отдает приказ избавиться от этого Урии. И там военачальник исполняет его приказ, потому что это же какие-то замыслы царя, мы этого тут знать не можем, что он там задумал, да, какие причины. Вот посылает его в эту операцию, и после этого, ну, Версавия это беременна, да, и, ну, как бы Давид вот берет ее тоже в свой гарем. Когда заканчиваются дни очищения, так сказать, да, не очищения, а дни траура, вот она там какое-то время его оплакивает, после этого может снова выйти замуж. Давид ее берет, и у нее рождается, значит, сын, и ни у кого вопроса не возникает, так сказать, собственно, вот царский. Но это зло в глазах Господа. И после этого происходит следующее.
То есть получается, что Давид просто поддался какому-то искушению, и вот в этом стремлении скрыть свой грех он творит абсолютное зло в очах Господа. Не слишком ли это просто и глупо для человека, который столько времени, находясь в гораздо более сложных и нечеловеческих условиях, вот там он выстаивал, там он сохранял веру в Господа, а тут вдруг, ну, это просто женщина, то есть это у него и похуже были в жизни ситуации.
Что тут скажешь? Что тут скажешь? Ничего не скажешь. Просто надо понимать, что Давид начал с малого, закончил большим. Потому что он понимал, что там репутация. Он, видите как, он тут думает о репутации, о своей репутации. Он сохраняет, он пытался спасти свою репутацию таким путем. Это царская репутация, да. Это могло тут, может трон поколебать, что тут великий праведный царь, за ним тут все идут, такое доверие, и так, ну, тут вдруг берет, изменяет с женой своего военачальника, ну так ты вообще, как мы тут за тебя будем воевать? Что ты тут творишь?
Нет, ну это все понятно.
Да, ну вот, вот он вот из этих соображений, понимаете, делает еще худшее зло. Ну что же, дальше? Потому что это уже не скрыть. Там ребенок родится и все. Глава 13. А, нет, глава 12. И послал Господь Нафана к Давиду. Вот после этого приходит пророк. И между ними происходит разговор. Нафан приходит и говорит в одном... Это вот знаменитый пример библейской притчи. Рассказывает притчу про бедного и богатого.
И насказанием так, да, пытается донести.
Два человека в одном городе, один богатый, другой бедный. У богатого очень много мелкого, крупного скота. У бедного ничего, кроме одной маленькой овечки, которую он купил маленькую. То есть он бедный, купил вот эту маленького ягненка, выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, из его чаши пила, на груди у него спала и была для него как дочь. Вот эта овечка. Ну, животные, они вместе с людьми могли и ночевать, особенно если это ягнята, так сказать. Вот она у него там, он ее к себе на грудь клал, этого ягненка, и вот была для него как дочь. Он любил это животное. Ну, вот шерсть с нее стригли, ну, вот, так сказать, вот так ценили. А потому что это единственное богатство этого семейства. Пришел к богатому человеку, они соседи, некий странник. И тот пожелал, и тот хотел пищу приготовить, и пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника. Я взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти этот человек. За овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». Сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек, так говорит Господь Бог Израилев. Я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев, и Иудин, и что тебе вот еще надо-то, да? То есть все у тебя есть, Давид. Прибавил бы тебе еще больше. Зачем ты пренебрег слово Господа, сделав злое перед очами его? Урию хитянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян». И дальше идет наказание. «Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки. За то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитянина, чтобы она была тебе женой, так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих перед твоими глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и он будет спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, я сделаю пред всем Израилем и перед солнцем». Давайте вдумаемся. Здесь есть такой принцип эквивалентности: око за око, зуб за зуб. Вот это вот Божье наказание. То есть, смотрите, ты мечом убил Урию, погубил его дом. Вот теперь меч не отойдет от твоего дома. То есть постоянно в нем будут заговоры, конфликты, будут друг друга убивать.
Ну, да. То есть получится, что до конца своих дней Давид будет за этот грех расплачиваться.
Не Давид, а это наложит отпечаток на все его потомство, на все его вот это родство.
То есть даже так, не только да. Давид, но и все его царство, весь его дом и весь его род.
Да, да, то есть его потомки, они будут изобиловать всевозможными, так сказать, конфликтами и прочее. Раз. Ну и дальше это все исполняется уже при жизни Давида. Дальше. Ты жену у него забрал, увел, вот тебе будет то же самое. И другой будет спать с твоими женами, и ты об этом будешь знать. Про интересы жен никто тут не спрашивает.
Скажи, жена, ну, она, равноправие феминизма еще не существует. Еще не существует. Да.
Жена — это собственность. Она как бы вот ты чужую украл, забрал, вот значит твое
отдай свое теперь.
Станет, ты свое потеряешь, соответственно. Угу. Да, вот эта эквивалентность, она здесь очень ярко проявлена. И посмотрите, как важно, что Давид получает от Бога благословение, и он в замысле Божьем, Давиду должно было бы быть дано еще больше. Он должен был бы Богу как-то послужить еще в большем. Но это действие, оно меняет его судьбу. Это значит, что наша судьба зависит во многом случае. Есть божественный замысел, а есть
наш выбор.
Наш выбор. И есть какие-то, знаете, такие точки.
Точки невозврата.
Точки такие, бифуркации. Значит, когда расходятся, так сказать, дорожки-то. То есть они не всегда это, так сказать, расходятся, но иногда вот такие моменты искушения, моменты выбора. Вот от чего будет зависеть, куда направится твоя воля, и это определяет нашу будущность. Вот этот божественный сценарий, либо один, либо другой будет. Вот здесь вот это очень ярко показано.
Ну, я так понимаю, что в 13 главе мы это ярко увидим.
Вот давайте сейчас буквально минута, и мы это читаем. «И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом». Давид сразу все признает. «А и сказал Нафан: Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Ты Бога похулил, снова эквивалентность. Вот сын у тебя родившийся умрет. Вот это, так сказать, давайте на этом сегодня мы завершим. Вот этот грех Давида, и, соответственно, дальше мы будем читать о том, какие последствия это вызывает в судьбе Давида, его детей, его дома, государства, царства древнего Израиля.
А там, кстати, тоже очень интересно, но об этом, что называется, в следующий раз.
Конечно, конечно, будем читать, да.
Да, ну что ж, дорогие друзья, на этом, как вы поняли, на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. В следующий четверг, в это же самое время, мы обязательно продолжим. До новых встреч!